Привет, вы смотрите канал Insider Life. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент», в которой мы вместе с политологом-американистом Яном Веселовым объясняем происходящее в Америке. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Но сегодня главный герой нашей программы – госсекретарь США Марко Рубио. И как мы знаем, он иногда бывает не только госсекретарем, he wears many hats, как американцы говорят, он носит много, много шляп, многостаночник, мы об этом не раз рассказывали. Может ли он стать преемником Дональда Трампа? И кто сейчас популярнее, он или Джей Ди Венс? Именно этот вопрос, Венс или Рубио, сейчас задают многие журналисты. Можно услышать эти дискуссии на телевидении, по радио, в подкастах, причем с разных сторон. И, конечно, прочитать в прессе, вот в частности в «Нью-Йорк Таймс» совсем недавно вышел как раз материал с таким вопросом. Венс или Рубио? Кэти Роджерс, которая освещает именно Белый дом, пишет о том, что Дональд Трамп все чаще задает этот вопрос людям из своего окружения, как бы тестирует их, что они думают. Ну, советники Трампа при этом говорят, что он просто так развлекается, такие импровизированные опросы устраивает, а на самом деле выборы 2028 года пока всерьез его еще не занимают. Может быть, это и так, но все дело в том, что этот вопрос в прессе, как я уже сказала, звучит все чаще, все отчетливее, а сами его фигуранты, Венс и Рубио, усиливают публичное присутствие. Ну вот и на прошлой неделе Марко Рубио появился в брифинг-зале Белого дома, он заменял Каролайн Левит, которая ненадолго отлучилась, чтобы родить ребенка, и он отвечал на вопросы журналистов очень дружелюбно. И его стиль был совершенно другим. А главное, что сразу после этого брифинга кусочек его выступления его команда вырезала и сделала из этого такое видео, которое многие расценили как чуть ли не предвыборный ролик. Мы можем его показать. Вот вы видите, что там есть силуэты Дональда Трампа и силуэт Рональда Рейгана, между прочим, и звучит очень такой объединяющий, инклюзивный месседж. Марко Рубио говорит о том, что мы всегда стремились к тому, чтобы Америка была вот такой страной, где на пути к успеху не должно стоять ничего, ни цвет кожи, ни место рождения. И, в общем, мы понимаем, что это месседж такой не совсем свойственный команде Трампа. И об этом говорит Рубио, это превращают вот в такой ролик, который широко расходится. У него миллионы просмотров. И, конечно, вот именно под этим углом сейчас это обсуждается, не предвыборно. Выбранный ли это ролик? Вот ты как думаешь, это вот с этим расчетом сделано?
Ну, я не думаю, что обязательно расчет такой, но то, что есть разные трактовки, это, конечно, мне кажется, играет на руку Рубио. То, что некоторые воспринимают это как своеобразные такие президентские амбиции, плюс, да, как ты правильно отметила, многие говорят о том, что у Рубио такие амбиции есть, все-таки он и пытался в президенты баллотироваться в 2016 году, когда соперничал как раз с Дональдом Трампом. Это тоже, да, вот такая интересная особенность, что раньше были соперниками, а теперь оказались соратниками. Ну и сам Рубио, если посмотреть на его биографию, да, тоже такое воплощение американской мечты в каком-то смысле, да, ребенок кубинских мигрантов, таких достаточно бедных, который, в общем, смог стать вначале сенатором, а теперь и госсекретарем, и не только госсекретарем, да, и советником по национальной безопасности, и до недавних пор главным архивистом Соединенных Штатов, да, вот тоже много шуток было на тему того, что у Рубио очень много работ появилось, и вот, возможно, хочет еще одну работу, самую главную работу для американского политика. Это, конечно, президентство. Плюс были до этого публикации о том, что и сам Трамп тоже много спрашивает, например, спонсоров республиканской партии, которые выделяют деньги на проведение избирательных кампаний. Вот он их собирал в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, на который представлял Марко Рубио до недавних пор. И спрашивал спонсоров, кто им больше нравится, Марко Рубио или Джей Ди Венс. Ну, вот как писали журналисты, спонсоры сказали, что им все-таки Рубио больше нравится. Но недавно было и мероприятие в Белом доме, и на нем Дональд Трамп тоже говорил, вот как думаете, Рубио или Венс, даже так конкурс такой устроил, дескать, кому громче похлопают, да, того и выберем. А потом сказал, ну ладно, вроде как-то плюс-минус одинаково, поэтому пусть они идут вместе, да, как кандидаты в
Dream
президент.
Ticket. Dream Ticket
Да,
будет, да.
как кандидаты в президенты и вице-президенты. Он, правда, отдельно не оговорился, кто будет кандидатом в президента, а кто вице-президенты, но Венса назвал первым, поэтому, ну, все-таки это ожидаемо, да? Было бы странно, если бы Джей Ди Венс еще раз шел бы на выборы как кандидат вице-президента, да, не как кандидат президента. Но да, много говорится о том, что есть вот это такое скрытое соперничество за наследие Дональда Трампа, но при этом многие отмечают, что на каком-то таком личном уровне у Венса и Рубио достаточно хорошие отношения, что у них нет какой-то там вражды, аппаратной борьбы или чего-то такого. Но, как мы знаем, дружба дружбы, да, когда дело идет о политической карьере, здесь, конечно, вещь совершенно другая.
Ты знаешь, я еще обратила внимание, вот возвращаясь к этому ролику, смотрела разные телевизионные выпуски, обратила внимание, что журналисты даже оговаривались, говорили. И вот когда вышла эта реклама, ой, ну это, конечно, не реклама, это просто видео, которое вырезали. То есть, не знаю, это случайно или нет, но вот именно восприятие такое было, что это вот какая-то заявка на нечто большее.
Ну да, действительно, месседж такой вполне, кстати, да, как ты правильно отметил, не трампистский, а скорее такой старый, традиционно республиканский,
Да.
рейгановский месседж, да, о том, что Америка — это страна возможностей, где каждый может преуспеть вне зависимости от того, какое у него там происхождение, какие там политические взгляды, религиозные воззрения и так далее. Главное, вот эта идея успеха и равенства возможностей в Америке, что вот институциональная система, она позволяет преуспеть всем, и, соответственно, самые лучшие, они действительно в этой стране преуспевают. Для Трампа и в том числе для Джей Ди Венса, да, для них характерен, ну, немножко другой взгляд, особенно версии Джей Ди Венса, да, который много говорит о том, что Америка — это не Америка — это страна, которая объединяет неприверженностью каким-то эфемерным юридическим и политическим ценностям, да, там демократии, разделение властей и так далее, а Америка — это вот конкретная земля, на которой живут конкретные люди с конкретным происхождением, и, соответственно, те люди, которые живут в Америке дольше, ну, Венс, конечно, не говорит это настолько прямо, но явно предполагает то, что люди, которые живут в Америке дольше, они как-то больше заинтересованы, они как-то больше американцы, что ли, чем те, кто приехали недавно или являются там потомками недавних мигрантов, собственно, как Марко Рубио, да, вот он американец в первом поколении, потому что когда он родился, его родители еще даже не были гражданами. То есть видно вот это расхождение, и я думаю, мы позже тоже об этом будем говорить, в чем, собственно, плюсы могут быть компании и Венса, и Рубио, да, что вот на Рубио многие смотрят как на человека, который республиканскую партию может вернуть в какое-то ее такое старое состояние, в предыдущую итерацию, немножко не, или даже совсем не ту, в которую ее повернул Дональд Трамп.
Ну, не случайно и силуэт Рейгана, вот как я говорила, в этом ролике возникает. А как ты думаешь, Дональд Трамп может как-то негативно отреагировать на эффект, который произвело вот это видео?
Ну, я не думаю, что Трамп боится амбиций и Рубио, и Венса. Все-таки Трампу самому не избираться в 2028 году, несмотря на то, что он очень любит, да, подшучивать на тему третьего срока и так далее. Но, с другой стороны, конечно, он хочет сохранять, ну, как мне кажется, хочет сохранять свое политическое влияние в республиканской партии даже после того, как уйдет из Белого дома, стать таким, то, что в английском языке называется kingmaker, да, делатель королей, да, что от Трампа именно будет зависеть, кто будет кандидатом, вот кого Трамп назначит своим наследником, за того республиканцы и проголосуют, и поэтому, собственно, Трамп и тянет такую интригу с тем, чтобы назначить своего наследника, потому что, ну, в общем-то, еще рано об этом говорить, и, понятно, часто политические лидеры, не обязательно только авторитарного толка, демократического тоже, когда есть какая-то преемственность, они затягивают всегда с этим решением, потому что как только ты объявил своего преемника, то твое влияние начинает постепенно снижаться, все начинают переключаться на твоего предполагаемого преемника, пытаться с ним выстраивать какие-то отношения, надеясь попасть в его администрацию, поэтому тоже понятно, что Трамп с этим не спешит, с одной стороны, с другой стороны, Трамп очень любит создавать дух соперничества внутри администрации,
Да.
когда он, например, поручает одну задачу сразу двум людям, чтобы посмотреть, вот кто из них получше справится. И мне кажется, вот эта вот динамика борьбы за будущее президентства между Рубио и Венсом, мне кажется, Трампа она тоже забавляет его в каком-то смысле.
Да, об этом так прямо и пишут в прессе, что это, судя по всему, его развлекает. Он вот таким образом развлекается, устраивает эти опросы, каким-то образом сталкивает людей, следит за их соперничеством, следит за тем, что из этого выйдет. Но вот я начала говорить о том, что и Венс, и Рубио усилили свое публичное присутствие. Марко Рубио еще ведь съездил в Италию, где в где он появился рядом с папой Львом XIV, преподнес ему в подарок хрустальный футбольный мяч. Он также встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. И это тоже показательно, что он встретился именно с этими двумя фигурами. Мы об этом рассказывали в наших предыдущих выпусках, потому что именно вокруг них были скандалы, связанные с критическими и даже, в общем, грубоватыми заявлениями в их адрес со стороны и Дональда Трампа, и Джей Ди Венса.
Ну, по сути, был такой публичный конфликт, да, который инициировал Дональд Трамп, раскритиковав Папу Римского, постав в социальных сетях. Потом Джей Ди Венс тоже присоединился, не то чтобы нападая на Папу Римского, ну, пытаясь защитить, да, вот кого выберешь, папу или маму, да. Действительно, такая дилемма у Венса была, потому что он же ревностный католик, новообращенный, поэтому, в общем-то, Папу Римского должен любить, но, с другой стороны, есть-то папа и внутри страны, да, дэдди, как Дональд Трамп себя любит называть, и вот
А,
между
я думала,
ними...
это мама.
Ну, в этом смысле Дональд Трамп пусть будет мамой, да. Ну, нестандартная американская семья, да, страна либеральных ценностей и все такое. Поэтому выбор был сложный, но в конечном счете Джей Ди Венс, конечно, выбрал Дональда Трампа, сказал о том, что Папе Римскому как-то не стоит лезть и в американскую политику, и в политику вообще, дескать, вот нужно на вопросах морали как-то там сконцентрироваться, и вообще о делах божественных надо думать, а не о войнах и внешней политике. Ну, естественно, подключилась и итальянский премьер Джорджа Мелони, которая начала защищать Папу Римского и говорить американскому президенту, что ну негоже лидеру свободного мира так высказываться в отношении Папы Римского. И вот, судя по всему, Марко Рубио позвали, точнее даже направили, как-то загладить этот конфликт, потому что я вот тоже заметил, что Марко Рубио, как госсекретарь, часто выступает как человек такого доброго лица Белого дома и нынешней администрации, да, потому что, с одной стороны, от Трампа и от многих его сторонников внутри администрации часто слышны крайне критические комментарии по отношению там, к ближайшим союзникам Соединенных Штатов, а вот Марко Рубио, он всегда старается максимально позитивный настрой сохранять, и его часто направляют для того, чтобы вот показать, что не все так плохо, что нет какого-то такого конфликта, что нет вражды, что отношения нормальные. И, ну, Марко Рубио, мне кажется, в целом у него это получается. Он в этом плане достаточно харизматичный и приятный политик, который умеет расположить к себе людей. И вот получается, что у него такая одна из основных функций в нынешней администрации, потому что, как мы будем тоже дальше говорить, во многих аспектах внешней политики его иногда даже отодвигают на второй план.
Ну вот, кстати, еще можно сказать об общении с журналистами, поскольку администрация Дональда Трампа известна таким, ну, довольно грубым, агрессивным обращением с прессой, а Марко Рубио в этом смысле отличается, и вот этот пресс-брифинг очень ярко это продемонстрировал. Он общается дружелюбно с журналистами, в нем не чувствуется, ну, по крайней мере, вот внешне агрессии никакой нет.
Да, ждем заявления пресс-пула Белого дома, что, пожалуйста, не возвращайте Каролин Левит, да, пусть останется Марко Рубио, пусть будет и пресс-секретарем тоже.
А ты уже упомянул, что вроде бы между Марко Рубио и Джей Ди Венсом нет такого серьезного соперничества на личном уровне. Они нормально общаются, там шутят, что-то вместе обсуждают, беседуют и так далее. Это действительно отмечают журналисты. И даже Марко Рубио говорил, что уступит дорогу, если Джей Ди Венс решит баллотироваться. Если он пойдет на пост президента, он станет нашим номинантом, и я буду одним из первых, кто его поддержит. Держит, говорил Марко Рубио в интервью Vanity Fair в прошлом году.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, за ближайшие 2 года может очень многое измениться, и вполне возможно, что Рубио откажется от своих слов. Опять же, очень многое будет зависеть от того, в каком состоянии будет находиться и Америка, и администрация Трампа, к окончанию его второго срока, как будут американцы относиться, и как будут относиться, собственно, и к вице-президенту Венсу, и к Марко Рубио. И понятно, что сейчас нужно показывать свою политическую лояльность и не говорить о том, что есть какой-то конфликт. Но когда возникнет возможность все-таки проявить свои политические амбиции, я думаю, что Марко Рубио в конечном счете не откажется, если посчитает, что у него действительно есть хороший шанс стать кандидатом в президенты от Республиканской партии.
А давай попробуем разобрать, ну, мы частично это уже упомянули, вот за что его любят и за что его критикуют. Я, кстати, вспомнила, что когда пошли первые назначения, вот Дональд Трамп только стал президентом, второй срок, и пошли назначения членов кабинета министров, и я помню, я общалась, тут очень многие работают в госструктурах, поэтому люди обсуждали друг с другом, кому кого назначили. И я помню, как моя знакомая говорила: «Ну, нам еще повезло, у нас Марко Рубио». То есть эта фраза была очень показательна, потому что она работает в Госдепе, то есть потому что люди его воспринимали как, в общем, адекватного человека, которого они уже знают по каким-то его, по его бывшей политической карьере, предыдущей, и он вот людям казался наиболее адекватным.
Ну, в отличие от большинства, наверное, членов кабинета министров, Рубио – это, собственно, политический истеблишмент Соединенных Штатов, как он есть. То есть он уже достаточно давно в Сенате, с 2011 года, провел, собственно, там 15 лет, и за эти годы поддерживал и Госдеп, и, например, USAID, был одним из самых горячих сторонников USAID вообще, хотя потом, в общем, сыграл тоже свою роль в уничтожении Агентства международной помощи Соединенных Штатов. Но, тем не менее, когда его только назначали, он не казался какой-то противоречивой фигурой или скандальной фигурой. У Рубио вообще, в общем, личных-то каких-то скандалов, ну, практически нет. Не то чтобы безупречная прям репутация, но по сравнению со многими другими, там, с министром обороны Питом Хэкстом, с главой ФБР Кэшем Пателем или министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим, Рубио казался, в общем, таким достаточно хорошим кандидатом, который много времени провел в Комитете по международным делам, очень много времени именно как сенатор посвящал внешней политике, поэтому он казался очень хорошим, очень адекватным и соответствующим требованиям должности человеком. Поэтому, в общем, некоторые даже удивились наоборот, что вот Рубио попал, да, что взяли кого-то более трампистского, да, например, Ричарда Гринелла, да, который потом возглавил попечительский совет Кеннеди-центра, уже Трампа Кеннеди-центра, потому что его обсуждали тоже много как одного из возможных кандидатов, он до этого был послом в Германии, а тут вот Рубио. Плюс, опять же, многие вспомнили конфликт между Трампом и Рубио во время президентских праймерис 2016 года. Ну, вот Рубио хорошо вписался в команду, плюс его же единогласно утвердил Сенат. Это, в общем, единственный из членов кабинета министров, который был утвержден единогласно. Но тут понятно, что сенаторы знают Рубио и голосовали за него как за своего, в общем, понимая его позиции. И в том числе считая, что он будет вот тоже таким голосом какого-то разума, адекватности и того же самого американского истеблишмента в администрации Трампа. Уж не знаю, насколько их ожидания оправдались, не оправдались, но вот на момент назначения, опять же, Рубио оказался таким очень хорошим кандидатом для многих, даже тех, кто не поддерживал Дональда Трампа ни среди республиканцев, ни среди демократов.
Ну, ты знаешь, я упомянула уже вот эту агрессивную риторику, которая свойственна администрации Дональда Трампа и вообще таким горячим сторонникам Дональда Трампа. И она часто проявляется в таких заявлениях, вот когда в частности, были все эти реформы там с госструктурами, людей увольняли, что-то закрывали, вот как «Голос Америки» закрыли. И часто от них звучат такие слова, как там «закрыть», «уничтожить», «покончить» с этим, там, с чем-нибудь, да, то есть такие агрессивно, конкретно агрессивная лексика. Я, честно говоря, не помню, ну, может быть, я ошибаюсь, по-моему, от Марко Рубио я не слышала таких заявлений.
Ну, мне кажется, в целом риторика Рубио, конечно, тоже поменялась. Она стала более жесткой, более такой трампистской, но все равно она по своему уровню явно не дотягивала ни до самого Трампа, ни до членов кабинета его министров. И тоже многие помнят о том, когда он уже был назначен главой Госдепа, и когда там начались сокращения, которые проводил Илон Маск, да, вот со своей этой организацией Doge. То Рубио боролся с некоторыми из этих сокращений, и даже в прессе были материалы о том, что на одном из заседаний кабинетов министров вот, произошел такой конфликт между Рубио и Маском. Маск говорил о том, что Рубио как-то не хочет увольнять людей, и Рубио говорил, что я уже всех уволил, если хочешь, могу их обратно на работу взять, чтобы ты их уволил. Ну, то есть видно было, что какая-то аппаратная борьба здесь есть, и Рубио пытался отстаивать так или иначе интересы Госдепа. Хотя тоже в итоге проводил он сам уже и сокращение, и работа Госдепа, конечно, существенно поменялась, это даже не говоря вот о судьбе Агентства международной помощи USAID, которое, ну, по большей части было ликвидировано, сейчас его пытаются как-то заново пересобрать, и вот за это, конечно, Рубио, наверное, больше всего критиковали, за то, что случилось с USAID, опять же, учитывая, что в бытность сенатором Рубио был горячим сторонником USAID и их программ, там и медицинских программ, и образовательных программ, и программ, собственно, таких политических, которые вот администрация Трампа больше всего критиковала, да, там идеи продвижения демократии в других странах. Нет, Рубио очень поддерживал эти программы во многих странах третьего мира, считал, что это очень важно для продвижения мягкой силы Соединенных Штатов. Но в итоге, опять же, можно сказать, что просто не стал отстаивать, потому что настолько сильное давление было на него в этой сфере, что, ну, вот просто не мог ничего сделать и пришлось отступиться. Ну, тем не менее, многие его за это критикуют сейчас.
Но еще, кстати, ему свойственно, судя по всему, самоирония. Говорят, что он показывает вот эти многочисленные мемы о самом себе, с удовольствием показывает друзьям и коллегам на телефоне, сам смеется над собой. Ну, по части мемов он может тут как раз тоже посоперничать с Джей Ди Венсом, потому что он тоже герой многочисленных мемов. Не знаю, смеется ли он сам над собой, показывает ли он эти мемы друзьям и коллегам. Но по части вот мемности они, наверное, где-то так вровень идут, мне так кажется. Ну, а вот давай расскажем все-таки еще, за что его критикуют, и, в частности, за что его демократы критикуют, как, ну, если говорить о нем как условно вот о самом адекватном члене кабинета, мне кажется, что к нему такая основная претензия, ну, такая широкая общая претензия, если он такой адекватный, если он такой вот самый разумный среди них, то почему же он мириться со всем этим хаосом, со всем тем, что делает Дональд Трамп. Это я не от себя сейчас говорю, а вот от лица людей, которые этот вопрос задают. Как же он может все это терпеть, это безумие?
Да, в плане мемности они действительно с Венсом похожи. Кстати, в плане самоиронии тоже, потому что Венс тоже очень любит шутить над собой, как раз вот и активно постил эти мемы с собой, которые появились в первый год его вице-президентства. Да, Рубио много критикует за то, что он начал отходить от своих позиций, которые придерживался, ну, по сути, на протяжении большей части своей политической карьеры. Пожалуй, самый заметный пример – это, естественно, конфликт между Россией и Украиной. Потому что, когда он начался, Рубио занимал очень жесткую позицию, он горячо поддерживал Украину, говорил о том, что нужно оказывать максимальное давление на Россию и в плане санкций, и в плане других мер. А когда перешел в администрацию Трампа, стал госсекретарем, видно, что эта риторика очень сильно поумерилась. Он стал больше критиковать Украину, стал больше говорить о том, что есть необходимость в переговорах, ну и во многом, по сути, транслировал позицию Дональда Трампа о том, что США здесь не то чтобы сторона конфликта, но что США не должны поддерживать Украину прям так напрямую, а должны быть посредником в этом конфликте и должны попытаться примирить российско-украинское руководство. Понятно, что не очень успешно. И вот недавно Рубио в очередной раз уже заявил о том, что если у нас ничего не получится, то мы уйдем. В общем, фраза, которую мы слышали уже несколько раз и от него, от Дональда Трампа. Но тем не менее, ну это касается и некоторых других стран, например, Китая. Среди республиканцев и вообще среди американских политиков в отношении Китая Рубио всегда считался таким тоже максимальным ястребом, который прямо говорил о том, что Китай это самый главный соперник, и что между ними идет такая холодная война, и США должны делать все возможное для сдерживания Китая и его влияния. И это, кстати, отношения эти, они в обе стороны были, потому что на Рубио наложили санкции китайские власти, ему вообще запрещен въезд в Китайскую Народную Республику. Я, кстати, не знаю, как будут ли с него снимать санкции, да, если он приедет в Китай вместе с Дональдом Трампом. На днях же должна состояться как раз встреча Трампа и Си Цзиньпиня, китайского руководителя. Тоже будет интересно это посмотреть. Ну и в плане Китая тоже поумерилась значительно риторика Рубио. Тоже стал больше говорить о том, что нужно договариваться с Китаем. Ну, собственно, то, о чем говорит Дональд Трамп, вот это какая-то великая сделка между США и Китаем. Тут, конечно, можно списать на то, что все-таки должность госсекретаря это более ответственная должность, чем должность сенатора. То есть сенатор, по сути, всегда делает политические заявления и, ну, если это касается внешней политики, особо не несет за них никакой ответственности. А когда вы возглавляете внешнеполитическое ведомство, то ваше слово, оно, конечно, всегда имеет больший вес, имеет большие последствия, поэтому здесь логично поумерить свою риторику. Хотя мне кажется, что здесь все-таки дело в том, что Марко Рубио просто сделал ну, такой карьеристский, по сути, выбор войти в администрацию и придерживаться той позиции, которая есть у президента. Ну, в целом это понятно. Сложно находиться в администрации, вести какую-то независимую политику или тем более критиковать президента за нее. Да, это было бы так необычайно достаточно. Я думаю, что Марко Рубио достаточно быстро потерял бы свою должность.
Но что интересно, что оба они, и Рубио, и Венс, когда-то были ярыми критиками Дональда Трампа.
Да, это тоже, кстати, их объединяет. Это два человека, которые очень сильно критиковали Дональда Трампа, но в итоге оба стали его сторонниками. Кто более лояльный сторонник Трампа, не знаю. Но вот то, что вражда была, это безусловно. У Рубио она, наверное, была более сильная, потому что с Трампом, как я уже упоминал, они были соперниками на президентских праймерис Республиканской партии 2016 года. Оба были кандидатами. И дебаты между ними нельзя назвать джентльменскими и очень вежливыми, потому что ни тот, ни другой, они не стеснялись в выражениях. Рубио обвинял Трампа в том, что он уклонился от призыва во Вьетнам, когда там шла война. Трамп называл Марко Рубио тупым, говорил, что у него маленькие руки. Ну и как бы предполагаю, что не только руки у него маленькие. Ну, в общем, ну, вообще праймерис 2016 года, они, конечно, ну, если можно так сказать, пробили дно политической культуры Соединенных Штатов, потому что там, конечно, не только Рубио, да, там был Тед Круз, которому тоже очень сильно досталось от Дональда Трампа, и Джеб Буш, который вообще тогда считался фаворитом этих
Это мы
праймерис.
тогда
Ну,
думали, что дно пробито, а
да,
оказалось, что нет.
да. Есть куда падать всегда, да. И, в общем, ну, действительно, очень неприятные были тогда у них взаимоотношения, и Рубио до последнего отказывался поддержать Трампа, ну, как до последнего, до того, как, собственно, начались выборы уже кампания между Трампом и Хиллари Клинтон. В конечном счете, Рубио, конечно, Трампа поддержал, но и в 2020 году, точнее, не в 2020 году, в 2024 году, когда Дональд Трамп тоже участвовал в праймерис, и когда было много разговоров о том, что, может быть, все-таки республиканской партии нужно отказаться от Дональда Трампа, выбрать какого-то другого кандидата, более свежего, менее скандального. Рубио тогда тоже отсиживался до начала праймерис и не поддерживал ни одного из кандидатов. Но вот когда уже перед первыми праймерис в Айове стало понятно, что Дональд Трамп будет фаворитом, тогда уже все-таки его поддержал. У Венса история немножко другая, потому что у Венса политической карьеры, в отличие от Рубио, тогда не было. Он, собственно, избрался в Сенат впервые в 2022 году и при поддержке Трампа. Но до этого он был известен как писатель, колумнист, общественный деятель, если можно так сказать, да,
Да,
комментатор.
автор известной книжки, по которой поставили фильм.
Да, достаточно интересные книги, и, в общем, интересна тоже траектория Венса и его взглядов относительно книги, потому что, мне кажется, вот Венс, который сейчас, он бы эту книгу уже не написал бы, по крайней мере, так, как он написал ее тогда, но это отдельный момент. И тогда вот как раз шли те самые праймеры с 2016 года, и тогда Венс в прессе тоже Трампа достаточно сильно критиковал, говорил о том, что не сможет его поддержать, хотя ему близки взгляды республиканской партии. Ну и, в общем, он так его и не поддержал на этих выборах. Он сказал, что это кандидат неподходящий, что-то плохое творится с республиканской партией. Много писалось о том, что даже сравнивал с Гитлером Дональда Трампа Джей Ди Венс, ну не публично, а в личных беседах. Это, конечно, потом мы тоже много припоминали, но вот перед выборами в Сенат в Огайо в 2022 году Венс как раз приехал к Трампу в его поместье Мар-а-Лаго. У них состоялся разговор, и вот тоже, как пишет пресса, такой покаянный разговор состоялся, что Венс сказал, что да, действительно было, да, говорил много нехороших вещей, но все понял, прозрел, и теперь горячо поддерживаю. Ну и, в общем, Трамп, несмотря на свою такую злопамятность обычно, он Венса простил, поддержал его на тех выборах, а в 2024 году в итоге взял его своим кандидатом в вице-президенты.
Ну, Дональд Трамп, с одной стороны, злопамятный, а с другой стороны, мы знаем, что он очень быстро переключает внимание. Поэтому, ну и забыл, а что? Кто старое помянет, вот решил забыть все плохое. Но если говорить о том, чья популярность сейчас растет, вот мы уже рассказали о том, какие факторы влияют на популярность Марко Рубио, действительно наблюдается рост, а мы расскажем чуть попозже о данных опросов. Но вот что касается Джей Ди Венса, то тут скорее сейчас идет такая негативная волна, потому что очень много негативных факторов. Политические, финансовые издержки войны с Ираном, цены, в частности, на топливо. И если промежуточные выборы пройдут неудачно для республиканцев, то Венс как бы окажется привязан к этой политике, к решениям Трампа гораздо сильнее, чем любой другой потенциальный кандидат. И ему, как вице-президенту, фактически приходится защищать решение президента, в частности, защищать решение войны в Иране, которое, как мы знаем, непопулярно среди избирателей и привело к негативным последствиям.
Ну, в этом смысле, наверное, и Рубио, Венс, они разделяют вот этот минус, связанный с тем, что рейтинг Дональда Трампа их тоже тянет на дно в каком-то смысле. Но, конечно, вице-президент здесь он под большим огнем всегда, потому что вице-президент отвечает за всю политику президента, и за внешнюю, и за внутреннюю. И вице-президентов часто традиционно хозяева Белого дома любят отправлять, скажем так, горячие участки фронта. Вот Джей Ди Венс в том числе сейчас активно ведет кампанию, поддерживая других республиканцев на выборах в Конгресс, отвечает отчасти и за внешнюю политику тоже, то есть он был в делегации на переговорах с Ираном, то есть у вице-президента здесь всегда больше ответственности, нежели у отдельных министров, которые всегда могут сказать, что это вот моя отдельная зона ответственности, за все остальное я, конечно, поддерживаю президента, но это не мое дело. И Рубио здесь, конечно, в очень удобной позиции, потому что за внутреннюю политику он не отвечает вообще никак, то есть это с ним не связано, он за политику внешне отвечает. Но даже во внешней политике заметно, что в ряде аспектов он был отодвинут на второй план. То есть, если все то, что касается, допустим, Латинской Америки, это да, это связано с Рубио, это традиционная сфера его интересов, он всегда считался экспертом по Латинской Америке, даже у него никнейм был такой, да, тайный президент по Латинской Америке. Но в вопросе Ирана, например, видно, что Стив Уитков, спецпосланник президента, или зять президента Джаред Кушнер, они играют куда большую роль, чем Рубио. То есть они всегда ездят на переговоры, и та же ситуация на самом деле с Россией и Украиной. То есть практически все встречи, они с участием Уиткова. А не Рубио. Рубио достаточно редко принимает участие в переговорах. Он чаще говорит о конфликте с европейцами, например. То есть, опять же, скорее играет роль такого доброго копа, да, администрации, когда нужно, наоборот, как-то подать политику с хорошей стороны, а не с жесткой стороны. И в этом смысле вот может, конечно, говорить о том, что какие-то решения были с ним не связаны. То есть негатив к нему в этом плане не так сильно пристает, конечно, как к Джей Ди Венсу.
Сара Лонгвелл, издатель The Bulwark, проводит еженедельные фокус-группы с избирателями Трампа, чтобы отслеживать изменения в их взглядах. И вот что интересно, она недавно заметила удивительный тренд, когда она спрашивает избирателей, кого они хотели бы видеть будущим президентом. Имя Марко Рубио всплывает все чаще, и она это назвала странным новым уважением участников. В то же время вице-президент Джей Ди Венс подвергается все большей критике. Лонгвелл написала об этом большую статью в издании «Атлантик», и там она говорит о том, что участники вот этих фокус-групп все чаще описывают Марко Рубио как некую стабилизирующую силу, причем как человека, еще и обладающего впечатляющими способностями, видимо, имеется в виду его способность, такая многостаночность, вот как мы уже говорили. Она приводит мнение разных избирателей, которые описывают Рубио, например, как настоящего государственного деятеля из разных штатов, конечно, говорят о том, что он выступает блестяще с точки зрения международной политики, хорошо справляется, красноречивый, много успевает, вот то самое американское выражение, носит несколько шляп и так далее. То есть вот замечают такой рост, а о чем говорят опросы? Давай приведем какие-то конкретные цифры.
Ну, вообще, если говорить об опросах, когда спрашивают, кого бы вы хотели видеть кандидатом в президенты от республиканской партии, ну, и спрашивают, естественно, республиканцев, избирателей, то в большинстве опросов Венс лидирует с достаточно большим отрывом. То есть, если посмотреть на опросы, которые вышли с начала этого года, то в среднем у Венса 40%, у Рубио вдвое меньше, всего 20%. Но вот буквально на днях вышел опрос интересный у компании Atlas Intel. Почему интересна именно эта фирма? Они очень хорошо, кстати, предсказали результаты 2024 года, на которых победил Трамп, и после этого тоже очень много было обсуждений о том, что, возможно, это очень точный полстер, хотя иногда бывает так, что на одних выборах полстеры хорошо выступают, на других, наоборот, очень плохо, но, тем не менее, у них вот на днях вышел опрос, где они тоже спрашивали об этом, и там неожиданно Марко Рубио вышел на первое место и тоже с достаточно хорошим отрывом, за него 45%, а за Джей Ди Венса чуть меньше 30%, а на третьем месте с 11% губернатор Флориды Рон Де Сантис. Так что возможно, что действительно намечается какой-то постепенный поворот и среди республиканцев. Пока сложно сказать, насколько он устойчивый. Ну и, конечно же, нельзя говорить о том, что это прям очень важно, потому что до праймериз еще очень много времени, очень много еще может поменяться.
Да.
Поэтому не стоит прям очень много внимания этому уделять. Но вот если говорить не только о республиканцах, о американцах в целом, у Pew Research в конце января этого года был опрос, где спрашивали, как хорошо или плохо относитесь к политикам. И помимо Дональда Трампа, там спрашивали о членах его администрации. К Джей Ди Венсу 38% относятся позитивно, 52% относятся негативно, а к Марко Рубио 34% позитивно, 44% негативно. При этом тоже вот стоит отметить, что в том же опросе 9% американцев сказали, что не знают, кто такой Джей Ди Венс, а 19% сказали, не знают, кто такой Марко Рубио. То есть тоже, мне кажется, важно понимать, что у нас есть, да, возможно, представление об Америке, да, как стране, где люди очень живо следят за политикой, но на самом деле это не так, да, вот четверть, пятая часть населения не знает, кто такой Марко Рубио, да, вот для нас это может, наверное, показаться дикостью. Если
Вообще не знают
смотреть.
имена политиков. Представляешь, какие счастливые люди.
Да, вот единственное, там Дональд Трамп, там только 1% не знает, кто такой Дональд Трамп. Вот тоже интересно, кто, собственно, этот
Какие
1%
редкие
американцев,
счастливцы.
да. Да, среди республиканцев 75% позитивно относятся к Венсу, 18% негативно, а к Рубио 64% позитивно и 16% негативно, и там, в общем, похожая динамика. Даже среди избирателей республиканцев 6% не знают, кто такой Джей Ди Венс, и 19% не знают, кто такой Марко Рубио. Так что Марко Рубио еще предстоит поработать над тем, чтобы американцы его получше узнали.
Ну вот как раз ролик, я так думаю, тут свою службу сослужит. Но что интересно, что многие опросы недавние, вот за последние 2 месяца, которые проводились в течение последних 2 месяцев, они показывают, что Венс опережает, но при этом Марко Рубио демонстрирует рост. Вот, например, опрос YouGov, который был в апреле, согласно этому опросу у Венса 63%, а в сентябре было 65%. То есть мы видим, что на 2%, на 2 пункта упала его популярность, а у Марко Рубио 42%, но в сентябре было 33%. И это показывают практически все опросы, что произошел вот такой определенный рывок.
Ну да, не то чтобы позиции Венса сильно снижаются, но мы видим, что относительно других кандидатов именно Марко Рубио растет. Если в начале года его поддержка была, ну там в среднем не выше 10%, то сейчас все больше опросов, которые показывают, что там до 20, иногда до 30% республиканцев его поддерживают. То есть он начинает выходить именно на первый план в этой потенциальной гонке.
Но многие отмечают, что вот эта растущая популярность Марко Рубио, она связана с тем, что он как бы расширяет базу Дональда Трампа и обращается к более широкой аудитории, и, возможно, это сыграет позитивную роль для него.
Да, потенциально да, потому что есть много обсуждений на тему того, что, возможно, американцы как-то начинают уставать от того обилия побед, да, которое пришло в США с победой Дональда Трампа, начинают как-то утомляться от трампизма и хотят чего-то иного, чего-то другого. И Венс здесь в этом плане более негативная фигура, потому что он сильнее привязан к Трампу в том плане, что большинство его идеологических установок он разделяет. В этом плане он, конечно, кажется органическим продолжением вот трампизма в республиканской партии, но, с другой стороны, он на себе будет нести все минусы трампизма, плюс все-таки, ну, стоит отметить, что у Дональда Трампа нравится, не нравится, уникальная харизма, которой у Джо Ди Венса нет, и многие политики-трамписты, которые пытались копировать Трампа, особенно в колеблющихся штатах, у них не получалось. Они уступали политикам-демократам, потому что, ну вот, не было этой какой-то уникальной магии в них, да, и это отталкивало избирателей. Они казались им слишком радикальными. И вот
А помнишь, был
у...
Рамасвами? И где он
Да.
теперь?
А он
Пропал.
баллотируется в губернаторы штата Огайо, кстати,
Да,
будет
но, кстати, о нем
избираться.
так особо не слышно.
Да, ну вот тоже будет интересная гонка, интересно будет за ним последить в этом плане. Рубио же многим кажется не трампистом скорее, а таким более традиционным республиканцем. И в этом плане, конечно, и у многих политиков-республиканцев на него есть надежда, что он вернет партию в ее такое более традиционное рейгановское русло, в котором они себя, конечно, чувствуют куда более комфортно, чем вот в таком трамповском маскараде, скажем так, да, в котором они...
Харизме.
Да, и харизме тоже, да, в котором им приходится играть роль, часто для них не всегда желаемую. А вот
Да, как
с
говорил
Рубио...
Черномырдин, как говорил Черномырдин, в харизме надо родиться.
Да, это правда. Вот, и плюс Рубио, конечно, латиноамериканец, кубинского происхождения, и у него есть возможность работать на латиноамериканский электорат, который для республиканской партии очень важен. То есть на будущих, особенно на будущих выборах, побеждать без существенной поддержки в этой демографической группе будет достаточно сложно, а Руби очень хорошо говорит по-испански и умеет все равно находить, ну, не зря он избирался во Флориде в Сенат трижды, а там очень много латиноамериканцев и кубинцев, но не только. И, собственно, умеет с ними все-таки находить общий язык. И, конечно, может потенциально расширить базу республиканской партии за счет тех людей, для которых Трампизм кажется чем-то не очень приемлемым. В этом плане, конечно, Рубио может побороться вполне. Но проблема в том, что вначале нужно выиграть все-таки в республиканской партии, да, а вот это традиционная дилемма президентских выборов, когда нужно быть максимально радикальным на партийных праймерис, да, чтобы показать, что ты самый сильный, самый главный республиканец или самый главный демократ, в том числе в плане каких-то идеологических установок. А потом, когда начинаются всеобщие выборы, надо, наоборот, свою позицию как-то смягчать, чтобы понравиться как раз такому колеблющемуся, умеренному избирателю, который боится любого радикализма. Ну вот Рубио потенциально с этой задачей может справиться в плане всеобщих выборов, но проблема в том, сможет ли он побить Венса именно на республиканских праймерис, где важно показать вот как раз свой такой идеологический задор.
Ну вот ты знаешь, я цитировала статью Сары Лонгвилл в «Атлантик», и мне там запомнилась одна фраза, это то, как раз о чем ты сейчас говорил. «Растущая популярность Рубио, вероятно, отражает растущий аппетит американцев к обычной политике». То есть соскучились люди почему-то такому обычному, нормальному, вот не экзальтированному, не действительно не победы каждый день, а почему-то самому стандартному и обычному. По обычной политике.
Да, то самое возвращение к нормальности дубль 2, потому что Джо Байден, мы помним, приходил к власти, да, с подобным тезисом, что вот посмотрели на первый срок Трампа, как-то не очень, давайте возвращаться к старой американской политике, но получилось все равно тоже очень хаотично, и американцам тоже не понравилось. Вот, возможно, с Рубио получится вновь зайти в ту же воду.
А потом Дональд Трамп говорил, что он нас вернет к нормальности, к здравому смыслу. Это было одно из ключевых выражений. Мне кажется, в общем-то, в той или иной степени, наверное, это делают все президенты, говоря о своих предшественниках. И мы продолжим следить за увлекательной американской политикой, пока она еще не стала вот совсем обычной и скучной, как мы говорили. Но следите за программой «Американский акцент», предлагайте нам темы для обсуждения. Мы с удовольствием ваши предложения рассмотрим. А я напомню, как всегда в конце, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Вы смотрели Insider Live, это программа «Американский акцент». До встречи на следующей неделе.
Пока-пока.